Весеннее после 14 поем дифирамб телеведущему, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, лауреату национальной премии ТЭФИ Виталию Вульфу.
А через несколько минут я расскажу чуть подробнее о погоде, а пока назову имена пятерых человек, которые правильно ответили в прошлом части на вопрос, кто автор книги «Код да Винчи», разумеется, Дэн Браун, и книгу «Повседневная жизнь жены возлюбленных французских королей, издательство «Молодая гвардия», получается, соответственно, Константин, 903-744, начало телефона, Агунда, 962-750, Роберт, 905-739, Татьяна, 921-952, и, соответственно, Анна из Томска, 408.
Все еще будет. Реклама.
Эхо Москвы и холдинг Миэль представляют сериал «Викторина. Истории о балете». Слушайте на Эхе с 7 по 28 апреля по понедельникам, средам и пятницам в 10:50. В конце каждой серии прозвучит вопрос. Ответы принимаются в течение 30 минут после эфира по телефону 777-3377. Назовите пароль. Миэль. Весна. Победителей ждут призы. Подробности акции на сайте miel.ru. Балет. Национальное достояние России. Холдинг Миэль. Спонсор. Меценат театра «Кремлевский балет».
Россия в полуфинале Кубка Федерации. Лучшие российские теннисистки играют против сборной США. Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Елена Дементьева, Динара Сафина, Елена Веснина и Вера Звонарева ждут вашей поддержки в Лужниках 26 и 27 апреля. Круглосуточная служба информации 925-7777. Матч проводится при поддержке Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Быстро вывести алкогольную и пищевую интоксикацию поможет лекарственный препарат «Энтеросгель».
Несколько слов о погоде. Плюс 8 сейчас в Москве. Кстати, по многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона среднесуточная многолетняя температура на 20 апреля составляет плюс 7 градусов. Минимальная температура отмечалась для этого дня в 1979 году, было тогда минус 8, а максимальная зафиксирована в 1995, тогда было плюс 24 градуса. Что касается дней последующих, то завтра 10-12 обещают днем, временами дожди. Во вторник 9-11, также дожди, преимущественно без осадков. В среду плюс 8-10, чуть теплее. В четверг 10-15 и в пятницу до 16 градусов, но при этом ночью, возможно, до минус 1 градуса.
Гарсон, официант, сильвупле, устрицы.
Устрицы.
Труа.
Три.
Нет, 5 порций.
Восток, дело острое.
Любезный, ты перчик-то поменьше клади.
Отпуск, водоворот соблазнов, но смена питания или чрезмерное употребление алкоголя – это стресс для организма. Запомните, Энтеросгель решит проблемы с кишечником, и даже если вы отравились, вас спасет Энтеросгель.
На отдых и на дачу возьми Энтеросгель, иначе.
Спрашивайте в аптеках. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Московские старости.
Вчера состоялся прием в Царском селе председателя Государственной Думы Хомякова, который сделал подробный доклад об итогах пятимесячных занятий Думы, о рассмотрении бюджета и намеченных в ближайшую очередь работах.
В Кремле, в Малом Николаевском дворце, городской голова Гучков, потомственный гражданин Москвы князь Голицын и два старейших гласных городской думы поднесли икону великой княжне Марии Павловне по случаю предстоящего бракосочетания ее с шведским принцем Вильгельмом.
Высоконареченный жених Вильгельм, принц Шведской, прибывает в Россию в конце святой недели на Пасхе. Принца будет сопровождать небольшая шведская эскадра, которая ожидается в Ревеле 17 апреля. Высокий жених и его свита по железной дороге отправятся дальше в Петербург. Шведская же эскадра останется в Ревеле.
Московские старости.
На Фастовской линии под Киевом потерпел крушение служебный поезд, в котором следовала комиссия для весеннего осмотра во главе с начальником юго-западных железных дорог. Поезд на полном ходу наскочил на положенный злоумышленниками поперек полотна дороги рельс. 4 вагона упали с насыпи. 4 лица получили легкие ранения.
Все города как Северной, так и Южной Индии охвачены восстанием против европейцев вообще и англичан в частности. Особенно острый характер революционное движение приняло за последние дни под влиянием слухов о возникновении чумных заболеваний.
В Петербурге, в Афонском подворье, в субботу произошла давка, так как вместе со священной вербой молящимся раздавали кусочки кипариса, привезенного из Иерусалима. В этой давке раздавили старушку, которая через 2 часа умерла.
Московские старости. 100 лет тому назад.
Эти и другие заметки из газет прошлого века читайте на сайте старости.ру.
Дифирамб.
14:12. Мы начинаем программу «Дифирамб». Здесь напротив меня Виталий Яковлевич Вульф, журналист, телеведущий, историк искусства, автор и ведущий программы «Мой серебряный шар». Но он, конечно же, еще и главный редактор «Радио Культура». Но поскольку он пришел к нам в гости на «Радио Эхо Москвы», эту часть его деятельности мы оставим за скобками. Пожелаем ему удачи и его радиостанции. Здравствуйте, Виталий Яковлевич.
Добрый день.
Я вам желаю удачи, но мы с вами конкуренты, да?
Я не знаю, да? я не рассматриваю.
Вот в данную минуту, что сейчас на «Радио Культура» идет? Вот в это время, с 2 до 3 в воскресенье. Сейчас проверим, насколько вы главный редактор.
Естественный отбор программы Григория Заславского.
Так.
А в 17:05 Алла Демидова будет читать стихи. Она по воскресеньям в 17:05 читает стихи.
Ну вот и на этом закончим разговор о радиокультуре. Значит, нашим слушателям я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому приходите, пожалуйста, ваши вопросы к Виталию Вульфу приветствуются. +7 985 970 45 45 это номер СМС, и 363-36-59 телефон прямого эфира. Я, с вашего позволения, начать бы хотела с любимого вида искусства моего, это с театра драматического. И поскольку все-таки вы, я знаю, следите за тем, что происходит в этом пространстве. Немножечко поговорить, если это возможно, о том, что, как вы оцениваете итоги «Золотой маски», Виталий Яковлевич. Вот насколько вы согласны с тем выбором, который сделала жюри, и вообще, насколько вам это интересно было, как событие?
Вы знаете, когда шла «Золотая маска», я был в Мюнхене.
Угу.
3 недели меня не было, поэтому она прошла мимо меня.
Но есть из чего выбирать, на ваш взгляд, сегодня?
Но если бы я и был здесь, я не был бы рядом с «Золотой маской». Она для меня премия не авторитарная. Это вообще загадочная для меня премия. Мы ее называем национальной премией.
Uh-huh.
А почему национальная? Не было ни разу ни одного постановления государственного, ни указа о том, чтобы частная премия Эдуарда Баякова, явно умного, делового человека, который имеет теперь свой собственный театр, как мне говорили, весьма интересный практика в Москве, он эту премию как-то передал в Союз театральных деятелей. Понятия не имею, на каких условиях. Но я пересмотрел очень много документов. Нигде ее никто не называл национальной. Вдруг в один прекрасный день она становится национальной премией, и к ней все относятся так, как она и есть национальная.
Национальная премия, она вот, по идее, должна что-то, должна, во-первых, иметь какую-то бюджетную основу свою, государственную.
Бюджетная основа, да. Она прежде всего должна иметь указ государства.
Угу.
Это же привилегия государства.
Угу.
Понимаете, когда в страшные сталинские времена возникла сталинская премия.
Но это был аналог государственной премии.
Она была государственной премией.
Да. Просто благодарственная премия.
Ну и национальная премия «Золотая маска» — это государственная премия, это лицо государства. А где это обозначено? Это нигде не обозначено. Мои впечатления складываются только из того, что после того, как я прилетел, я смотрел телевидение, когда шла «Золотая маска» вечером. Вот это я смотрел. Это было довольно грустное зрелище. Грустно было по очень многим причинам. Ну, скажем, балетмейстер Маринки Вихарев получил две премии за балет «Пробуждение Флоры». Но это балет Петипа, поставленный 100 лет назад. Но он, наверное, сделал свою редакцию, но это все как надо обозначать. Это не его премия, не его спектакль. Спектакль Мариуса Петипа. А он получает премию. И, как видно, человек совестливый. Я смотрел, как он бежал по коридору, закрыв лицо руками.
То есть ему самому было стыдно.
Наверное, ему было неловко, потому что я о нем знаю только очень хорошее. Он делал недавно, у него была беседа с Мстиславом Пентковским у нас в субботу в 23:30. И Митя мне потом говорил, что обаятельный, умный, очень приятный человек. Абсолютно ему доверяю. Почему он получает премию за работу Петипа, мне не очень ясно. Или там, скажем, с балетом вообще было очень странно. Осиповой не было, которая получила премию как лучшая балерина года. Выдавал Герман Греф. Ну, явно он специалист
не
в банковском деле, но никак не в театральном. А ее не было, появился Ратманский.
А он спросил, кто вы, мужчина, спросил, представьтесь. Да.
А представьтесь, кто вы? Я обомлел, потому что любите вы Ратманского, не любите вы Ратманского. Ратманский главный балетмейстер Большого театра на сегодняшний день. Его все знают. У него есть блестящий балет «Светлый лучей». Лучший, что он сделал. Это другая тема, что он очень мало сделал за время своего пребывания, по существу один серьезный балет, потому что «Болт», который раскручивали, записали даже диск, всего прошел 3 раза. Но дело не в этом. Он его спрашивает, кто вы? Он отвечает, я Ратманский. Я испытывал неловкость.
Там, говорят, много таких накладок было, вот такого опыта.
Я говорю о том, что видел я лично. Поэтому маска как театральное явление, мне не очень интересно.
Тогда что у нас получается? Если, как вы говорите, маска не является национальной премией, она по статусу своему не является таковой, да, де юрше называется, то что у нас есть? У нас есть «Хрустальная турандот», тоже частная.
У нас много чего есть.
У нас есть «Гвоздь сезона», СТД вручает. У нас есть «Золотой софит» в Петербурге. У нас что у нас еще есть?
Все? У нас есть очень много. Есть
премия фонда Станиславского.
Да масса премий.
Но национальной-то премии нет.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Не должно быть такое количество премий в стране.
Не должно быть.
Не должно быть. Должна быть 1-2 авторитетные премии. А сейчас же масса и орденов. Я даже не знаю этих названий орденов. А сколько академиков?
Ну, вы сами академик.
Ну, это смешно, я академик ТЭФИ. Но это же слово «академия» используется как престижное слово, не более того. Вы же прекрасно понимаете, что это никакая не академия. И это повсюду так. И получается, что масса слов, масса наград, масса побрякушек.
Но хочется же при жизни воздать все-таки по заслугам.
Да, но для этого
мы же всегда страдаем из-за того, что люди не успевают ничего получить при жизни, а потом после смерти начинают их благодарить.
Те, что эти получают при жизни, это, во-первых, забывается в 2 секунды. Во-вторых, нету ни одного мощного, крупного явления сегодня. Сегодня в театре очень плохие дела, на
мой
взгляд.
Чем вы это объясняете?
Я объясняю это прежде всего тем, что очень постарели руководители московских театров. Большинство перевалило за 70 или около 70. Не все такие, как Немирович Данченко, который в 82 года поставил свой гениальный спектакль «Три сестры». Нет, таких нет. Люди стареют. Замены нет. Молодых, талантливых режиссеров, которые могли бы занять эти места, назвать сегодня очень трудно. Я был почитателем молодого режиссера Карбаускаса. На мой взгляд, это был очень талантливый человек, который в Мамхате поставил прекрасный спектакль «Копенгаген». Очень интересный спектакль. Он уехал, как мне сказали, его нет. О том, что сделал Туминос в «Современнике» с «Горе от ума», я обсуждать не хочу. Это не надо обсуждать. Об этом уже много написано и сказано. Вот я вчера посмотрел спектакль, который мне очень понравился. И говорить о нем вроде и неловко, потому что это мой перевод. И поэтому есть какая-то моя причастность к этому. Но поскольку я переводил не один, а Сашу Чеботарем, я уже как-то себя, ну, отстраняю. Но дело не в переводе, а дело в блистательном спектакле. «Опасный поворот», «Присли».
Маяковского, театр Маяковского.
Театр Маяковского. Чья была премьера?
Слушайте, ну это же у нас хорошо очень известно по басовскому телеспектаклю.
Это не имеет никакого
отношения. А там чей перевод? Ваш?
Мой.
Там же?
Там
у Басова?
Нет.
А там чей, не помните?
Я не помню. Это новый перевод. Тот был очень тяжелый перевод.
Ну, артисты были замечательные.
А здесь какие артисты? Здесь играет Даниил Спиваковский. Фантастический. Не просто как хороший артист. Он говорит, фантастически. Я на него смотрел, его путь на моих глазах, потому что он при Арцебашеве взлетел, но он играет невероятно, точно, пластично, тонко, ни одного лишнего движения, ни одного лишнего слова. Большая победа Анатолия Лабоцкого. Лабоцкий произносит финальный монолог. Вообще невероятно. Зал затихает, умирает от всего того, что происходит, потому что он это делает необыкновенно.
А девушки там есть? Там же
конечно.
Какие девушки?
Конечно.
Жена, влюбленная, любовница одна, любовница другая.
Наталья Коренная, Олун, очень хорошо играет. На мой взгляд, огромный шаг вперед сделала красавица Олеся Судзиловская, которая играет Фреду. Там вообще есть... Прекрасно играет миссис Мокрич Бутырцева. И Бетти, актриса, которая влетела за 10 дней до спектакля. Буквально за 10 дней. И она захватывает зал, потому что она очень эмоциональная. Зал сидит, затаив дыхание. Спектакль идет 2 часа 15 минут. Но он очень динамичный.
А вот, по-моему, в Амхате тоже шел спектакль «Опасный поворот».
Нет.
Когда-то. Не было?
Нет.
А где он нас ставили?
Он шел в 40-м году в театре Маяковского.
Да.
В театре Акимова, простите.
В Ленинграде.
В Ленинграде. Гошева, Юнгер и Сухаревская Бетти. С Тениным. Потом в 60-х годах он шел в театр Ермоловой, где Володя Андреев великолепно играл Гордона. И потом был телефильм, где играл Юрий Яковлев, Титова,
Шуранова.
Шуранова.
Да-да.
Это было все очень крепко, очень интересно. Но это было тяжело. В этом не было искрометной легкости. И главное, если в том фильме было разоблачение этих людей, этих буржуа и такая направленность.
Порочные буржуазные нравы, все такие вот грязные, всякое белье достается.
Да, а здесь этого ничего нет.
Да.
Здесь этот дух приобретает другой смысл. Потому что вдруг Спиваковский вытягивает эту тему прежде всего. Да, мы все нечестны, мы очень лживы, Но такова жизнь.
А вот, кстати, Виталий Акович, я хотела вот вас что спросить, как у переводчика уже. Тут это очень интересная тема, потому что вот мы с вами говорим про «Опасный поворот». Но есть же вот огромное количество пьес вы переводили и переводите Теннесси Уильямса. Вот скажите мне, пожалуйста, то, что в советское время мы видели смотрели спектакли Теннесси Уильямса, которые были, автор был очень популярный, да? Его очень любили играть в театрах Советского Союза и разрешали, слава богу. Смыслы сильно были искажены в сравнении с тем, что было в настоящем?
Я бы сказал так, смысл никогда не был искажен.
Ну, что-то
были сокращения,
же.
Конечно. Были вещи, которые я сокращал. Я помню, как в «Кошке на раскаленной крыше» у меня был просто бунт, когда Гончаров хотел убрать один кусок. Я говорю, ну, если вы его убираете, то не теряется смысл, потому что фраза Стэнли «Мы назначили друг другу свидание с первой встречи» — это очень важная фраза, потому что эта пьеса не о том, что Мэгги не имеет детей от Брика по определенным причинам, а потому что два социальных слоя, они не могут жить друг без друга, и вместе они не могут жить. Одна южанка, аристократка, которая спустила все, Бланш Дюбуа, но в ней есть поэзия красоты. А Стэнли Коваль все-таки обыкновенный американец. Его прекрасно играл Армен Джигарханян в театре Маяковского, когда играли «Трамвай», а в «Кошке» он играл большого па, вообще свою лучшую роль. Прошло много лет. Я пришел в театр Моссовета смотреть спектакль «Трамвай желания». Я никогда «Трамвай» не переводил. Это перевод, если я не ошибаюсь, делал Березницкий, по-моему. Это идет в старом переводе.
Это то, что Еремин поставил,
это
да?
Это то, что поставил Еремин. Но это же не имеет никакого отношения к Уильямсу. Потому что все очень примитивно, все очень просто. Все очень обыкновенно. И в «Бланш» нет никакой поэзии.
Абсолютно. Тогда у меня к вам такой следующий вопрос. Возвращаясь к началу передачи, что сегодня происходит и в театре, и в том числе. А получается, что раньше вот такие вот, что раньше и зритель был тоньше, он бы чувствовал более тонкие вещи. И артистам, и режиссерам, и переводчикам все-таки нужно было найти какой-то другой специфический уровень разговора со зрителем. А сегодня настолько все упростилось, что сознательно даже упрощаются авторы. Ведь мы сейчас говорим о переводных пьесах, но ведь то же самое можно сказать про любую классику, которая тоже сегодня подвергается упрощению.
Безусловно.
Почему? С чем это связано? Это
связано с тем, что раньше театр воспитывал аудиторию, а сегодня он хочет иметь кассу. И сегодня коммерческие мотивы превалируют над всем. И поэтому сегодня условия театра таковы, что театр должен зарабатывать. А раньше, в ужасные советские времена, тем не менее, была цель воспитания.
Так полные залы были на этих воспитательных спектаклях.
Безусловно.
Ну, значит, потом это все-таки коммерческий успех по сегодняшним временам.
Так он и сегодня коммерческий успех. Без коммерции вообще не бывает ничего. Тут есть еще один момент. Должна быть определенная идеология, идея. Идея, во имя чего ставится та или иная пьеса, тот или иной спектакль. Это не случайно, что классика сегодня вызывает огромный интерес. Я пришел на премьеру пьесы «Бесприданница» Фоменко. К моему сожалению, это не самый удачный спектакль Фоменко. Просто по той причине, что не было Ларисы. Ее не было. Она, может быть, и талантливая девочка, но к Ларисе она не имела никакого
попадания,
отношения. Попадания. Да. И Паратова не было. И был только Цыганов, Карандышев.
Но он там за всех играл.
Да, потому что он был лучше всех. И это неудача. Неудача бывает и у великих художников. Ничего страшного в этом нет.
Давайте мы...
Но, да. Секунду.
Да-да.
Но смысл заключается в том, что зал, все равно затаив дыхание, смотрел бесприданницу, потому что сегодняшний зал ее не знает.
То есть они следили за сюжетом.
Конечно.
Конечно, да. Ну что, у нас сейчас новости, потом продолжим наш разговор с Виталием Вульфом. Я передам слово уже нашим слушателям, поскольку вопросов много у вас возникает, я это вижу по активности вашей на нашей смс-ленте. Но все-таки хочу сказать, что мнение ведущего может не совпадать с мнением гостя. Поэтому, когда я молчу, когда Виталий Яковлевич Вульф ругает Туминас и спектакль «Горе от ума», я молчу. Это значит, что я молчу. А когда я не молчу, говорю, да-да-да, конечно, то, значит, то я соглашаюсь.
Я не ругаю спектакль Туминса, я его не обсуждаю.
Да. Вот и я молчу.
И вы молчите на эту тему.
Хорошо.
Мой вам совет.
Есть.